ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 13, Дхритараштра покидает дом, текст 55, санскрит. Вигьянатма нисамйоджья.
Вигьянатма нисамйоджья.
Вигьянатма нисамйоджья.
Вигьянатма нисамйоджья.
Кшетраге правилапьятам.
Кшетраге правилапьятам.
Кшетраге правилапьятам.
Кшетраге правилапьятам.
Браманятманамадхаре.
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 Гатамбарам ивамбаре.
Гатамбарам вивамбаре.
Гатамбарам вивамбаре.
Гатамбарам вивамбаре.
Вигьянатма нисамйогья.
Вигьянатма нисамйогья.
Кшетрагье правилапьятам.
Кшетрагье правилапьятам.
Брахмани атманам даре.
Брахмани атманам даре.
Гатамбарам вивамбаре.
Гатамбарам вивамбаре.
Виджнанатма нисамйоджья.
Виджнанатма нисамйоджья.
Кшетраджне правилапьятам.
Кшетраджне правилапьятам.
Брахмани атманам андхаре.
Брахмани атманам харе.
Гатамбарам вивамбаре.
Гатамбарам вивамбаре.
Вигьянатмани самйоджья.
Вигьянатмани самйоджья.
Кшетраджне правилапьятам.
Кшетраджне правилапьятам.
Брахмани атманам харе.
Брахмани атманам харе.
Гатамбарам вивамбаре.
Гатамбарам вивамбаре.
Вигьяна.
Вигьяна.
Очищенная.
Очищенная.
Атмани.
Атмани.
В разум.
В разум.
Самйоджья.
Самйоджья.
Совершенно сосредоточившись.
Совершенно сосредоточившись.
Кшетраге.
Кшетраге.
Живое существо.
Живое существо.
Правилапья.
Правилапья.
Погрузив.
Погрузив.
Там.
Там.
Его.
Его.
Брамани.
Брамани.
Во Всевышнего.
Во Всевышнего.
Атманом.
Атманом.
Чистое живое существо.
Чистое живое существо.
Адхаре.
Адхаре.
Источник.
Источник.
Гатамбарам.
Гатамбарам.
Небо в ограниченном пространстве.
Небо в ограниченном пространстве.
Ива.
Ива.
Подобно.
Подобно.
Амбаре.
Амбаре.
В высшем небе.
В высшем небе.
Перевод текста. Дхритараштра должен будет соединить свое чистое «Я» с разумом, и затем, зная о качественном единстве живого существа с Верховным Брахманом, слиться с Верховным Существом. Вырвавшись из ограниченного неба, он достигнет духовного неба. Достиг, носит народа. Дхритараштра внезапно исчез из дворца. Мы знаем в связи с историей царя Дхритараштры, трагичную историю жизни его. Из-за привязанности к сыну разыгралась целая трагедия. Поскольку он был императором, снимал это место, Не совсем по закону, потому что он был слепым царем от рождения.
Слепым.
Хотя и старшим сыном императора, он был слепым, поэтому не мог унаследовать престол. Он всю жизнь страдал этими амбициями, что он не может унаследовать престол, будучи старшим сыном. За слепоту. А сын страдал из-за этого недостатка. И завидовал младшему брату, Панду, который унаследовал престол, будучи младшим братом. Но так случилось, что Махараджа Панду, отец Панду, рано умер. И царство было некому, Дхритарашта занял престол, будучи слепым царем. Так его как бы желания материально исполнились, его мечты исполнились, он стал царем. Он также понимал, как только Панду подрастут, право наследства перейдет к ним, от Панду, от брата. Он был очень привязан к своему старшему сыну, вперед к ней. Привязанность означает, что он видел, что Дрёдхана недостойный правитель, не обладает нужными качествами. И все же он чувствовал, он хотел, чтобы именно Дрёдхана занял престол из чувства привязанности, что это мой сын. На каком-то уровне цивилизации люди должны отказаться от материальной привязанности, что разрушает цивилизацию. Как и Прабхупада, у них везде свои люди. Они из этой привязанности, люди в управлении проникают неквалифицированные. По всему миру так. Из-за материальной привязанности. Мы вкладываем свою доброту и свой разум, свое воспитание в недостойных потомков часто. А достойным людям не уделяем внимания, потому что они чужие, не наши. Это привязанность. Поэтому прежде всего в любом обществе нужно уделять первую заботу это святым людям, а потом уже своим родственникам. Дхритарашта, он имел серьезные недостатки. Он был слеп не только материально, но и духовно. Где-то в глубине сердца он понимал, что Дхритарашта злонравный сын. Что тут поделаешь? Неблагородный какой-то. Рождение его плохое. Шакалы выли, когда родился. И мудрецы говорили, этого ребенка нужно задушить сразу, только как только он родится. Гороскоп был такой. Ну, потому что он разрушит всю династию, он расколется. Причины войн, несчастья. И как выясняется, что он стал этой причиной при поддержке Дхритарашты именно, который волей-неволей не мог совладать со своей привязанностью и потакал чувством Дрёдханы всю свою жизнь. Он за это сильно страдал с удовольствием. С одной стороны, он был честным человеком. С другой стороны, поступал очень честно. Эта двойственность его разрушала разум. И в конце концов, он сейчас бился с толку. Он вообще запутался во всем жизни. Где естественно, где неестественно. Он думал, а почему Дрёдхана все критикует? Он ровесник Пандов. Они вместе получали одинаковое образование. Учились в одной школе, из одной семьи. Почему они про Пандова говорят? Почему не говорят про моего Дрёдхану? Он полностью запутался. Я мог различить качество, что дурное, что не дурное. Он ослеп и материально, и духовно, говорится. И война случилась. Из-за этой слепоты должна война была решена. Причем сражаться пришлось с родственниками. Вот увидите. Война заставляет сражаться с родственниками. Да, преодолевать их привязанности приходится на войну. И все 100 сыновей Дхритарашты погибли. У него была еще одна дочь. Все стусаны, все куком. И Дрёдхана тоже. Погиб. Трагически погиб. С переломанным хребтом медленно умирал. В луже собственной крови. Страшная картина была. Дхритарашта, было такое крушение, такая трагедия. Но самое странное после этого было не это. То, что он продолжал жить при дворе Пандавов. По защитой Юдиштыры, своего врага. И Пхимасена приносил ему пищу каждый день. Тот, кто убил все его 100 сыновей. И он так жил. Он совершенно забыл. Все запуталось, в его голове все смешалось. Он уже жил как безумный человек. ослепший и от горя, и физически. И обычно такие люди падают, деградируют духовно. С этим не смирился его брат младший, Видура. Еще Видура был, у них три брата было. Раша, Панда, Видура. Видура родился от служанки, наложницы. Не от царицы, царица испугалась Вясудевы. Вместо себя послала служанку. И так родился Видура. В царской семье, будучи сыном служанки. Ну, царское происхождение, смешанное происхождение было. Его отличала великая мудрость. Был премьером, министром. Великая мудрость. Спасал жизнь Пандовым, разбирался в политике. Он читал мысли людей по их поведению. Который был очень мудрым человеком. Говорят, что это было частично воплощение Ямараджа. Необычный был человек, необычная душа. И когда он узнал, что Дхритарашта в таком жалком состоянии продолжает влачить свое существование, будучи уже старым, слепым, больным и несчастным, он понял, что Дхритарашта, рабат его, падает. Несчастье случилось с ним. Серьезно. Он пришел во двор Пандавов. Он не сказал причины, зачем пришел. Это был секрет между Дхритараштрой и Видурой. Он просто поприветствовал Пандаву. Просто пришел дядя, все нормально. Но лучший момент, он пришел к Дхритараштре один на один. Это вот посмотри на себя. Ты мнишь себе до сих пор императором. Ты же дворовая собака, пес. Питаешься объедками Пандавов. Ты потерял все 100 сыновей, ты потерял себя, ты потерял Бога. Ты кашляешь слизью. Смерть наступает, старость приходит к тебе. И ты живешь на эти подачки. Ты такой слабый, что ты не можешь продолжить свой путь к совершенству. Ты просто привязался к этому двору, как пес. Привязали тебя за то, чтобы тебя кормили просто. Немедленно покидай дворец, уходи в лес. Как достойно арию. Иди к Богу. Ему такой пинок дал. Брат. Потому что Пандавы, они были племянниками, они были послушными, младшими, они сострадали ему, они переживали, думали, это раз, что дядя, да, он дядя. Потерял все 100 сыновей, причем мы сражались с ними, мы причиной гибели. Мы должны содержать его, заботиться, лелеять его душу. Мы виноваты перед ним в каком-то смысле, как родственники. Война есть война, но все равно, как родственники, мы чувствуем на себе вину за убийство родственников. Тридцатый был очень сострадательным, при этом он не знал, как его успокоить. Они его и кормили, и поили, и ублажали, все желания выполняли, чтобы только дядя как-то вот... Но Видура сказал ему, прямо. Ты как собака же. Прикормили тебя. Иди к Богу, все, уходи. И в какой-то момент, в какой-то день, Юдиштхира, зайдя к дяде, как ежедневно, чтобы делать поклон старшему, не обнаружил его во дворце. Гандхари тоже не был уже. Ты же сразу почувствовал, что-то не то. Обыскали все дворцы. Стал бить тревогу. Наверное, все-таки он несчастный. Он влюбился в Ганге, ушел. Так и не преодолел он все эти потери, так горе мы так и не смогли его удовлетворить своим служением. И тут приходит Нарада Муни и говорит вот эти тексты. Это Штира, не думай, что это благодетель всего живого, успокойся. Не думай, что от тебя все зависит. Есть еще Бог. Это раз, что прошло к Богу, все нормально. Через 50 дней с лишним от этого времени он достигнет совершенства. Его тело сгорит в мистическом огне вместе с Гандхари. Он уходит к Богу. Вечера не мешает. Не напоминаем о родственной связи, снова о прошлом. Сейчас он в другом измерении его сознания. Он нашел прибежище. Высшая абсолютная истина. Смотрите, Дхритарашта должен будет соединить свое чистое Я, то есть надо говорить, что он в этом процессе находится. Мы тоже сейчас с вами в процессе находимся йоги. Чтобы достичь совершенства, потребуется время некоторое. Если даже кому-то не удастся в этой жизни достичь полного совершенства, можно продолжить следующую жизнь. Духовный плод не разрушается. Не потеряем его. Вы, наверное, заметили из опыта жизни, что люди все находятся на разном уровне сознания. родившись даже в одной семье или в одной стране, получив одно образование, они на разном уровне сознания, потому что есть еще прошлая деятельность. Очень важный момент. В настоящей жизни не потерять этот шанс. Продолжать свое развитие сознания. И если будет следующая жизнь, она будет лучше. Уровень сознания будет выше. Уровень желания будет выше. Культура, цели, все останется в сердце. Все доберем с собой. Все свое ношу с собой, как говорится. Все материальное, что мы здесь накопили, все стоит. Ничего не все. Ни цента. Ни одного тенге. Ни даже документы на то, что это мой дом. Ни счет в банке с собой даже не возьмем. Не сможем заявить, что это мой счет в банке в прошлой жизни работал. Невозможно. Все отрезается. Отрезается полностью. Смерть безжалостно, говорит, отрезает все отношения с родственниками, с работой, с накоплениями. И со своим даже мнением о себе, что труднее всего расставаться. Кто теперь я буду в следующей жизни? По преданным говорится, их не волнует этот момент перехода в следующую жизнь, потому что они под защитой. Путь благоприятен, сам по себе путь такой. Но обычных людей очень рискованно умирать. Они это чувствуют. Они не знают, куда попадут. Очень рискованное дело оставить это тело. Потому что неизвестно, куда занесет волной времени. Кто-то думает, о, я человек, я рожусь человеком. Простите, не совсем так. Не обязательно это так. Можно родиться кем угодно. Яма писма рано ван. В зависимости от того, какие привязанности мы развили в этой жизни, о чем будем думать из своего сердца в момент смерти. Куда мы направимся? Это говорится, что люди, умирающие в низших гунах, рождаются в форме животных. Люди. Душа, пребывающая в теле человека, оставляет это тело. И может перейти в тело животного. Тело кошки, тело собаки, тело крысы, тело птицы, ворон. Да, и там описывается, за какие поступки. О чем думает живое существо, туда направляется. Счеты не свели, может быть, в этой жизни. Хочется укусить кого-то, отомстить. Ну, родишься собакой, будешь кусать всех чужих. Здесь верно служили хозяевам, тоже собак. Можно верно служить хозяевам. Здесь построили хорошую квартиру. Можно тоже родиться собакой в этой квартире у своих же родственников. Законы кармы удивительны. Удивительно, как они работают. Непредсказуемы. Ни один современный человек не может понять, куда он направится после смерти. Ни один. Не знает об этом. Невежество полное. И большинство людей развивают материальные привязанности. И с болью, с огромной болью и с несчастьем оставляют этот мир. И несчастные воплощаются в следующей жизни, потому что это несчастье состояние берут с собой. Люди уже рождаются неудовлетворенными. Уже с проблемами рождаются. Врожденная проблема называется. Потому что чистый человек рождается с радостью в этом мире. Он приносит радость в этом мире. Это чистый человек. Он счастье приносит. Ребенок приносит счастье, если он правильно рожденный. Если пригласить такого ребенка, он принесет, рожденный правильным образом, приглашает определенная личность, с определенным уровнем сознания, и Лакшми приходит вместе с ним. Меняется судьба, как говорится. И все надеются на это. Может, мне родится такой ребенок, знаете, то он не обеспечит, он даст, то он прославлен будет, известным или великим, или хорошим. Потому что это удача. Но большинство людей сейчас умирают как? Посмотрите, неудовлетворенные. Несчастные, в страхе, в отчаянии, не расплатившиеся с долгами, не получившие взамен ничего. В этом настроении они рождаются снова в этом мире. Наполняется мир людьми, страдающими с самого рождения. Уже в 15 лет они готовы сброситься с крыши, некоторые. Немножко обидевшись, все, уже расстаются с жизнью. Смотрите, это люди рождаются такими. С какой стати? Вы видели, чтобы так животные рождались такими удовлетворенными? Животные более удовлетворены, чем люди. Если посмотреть, как они живут, они в невежестве живут, но они более удовлетворены. Природа сама по себе, она более-менее радостная, позитивная по своей сути. Но человек рождается с уже плохим умонастроением, с депрессивным. Аутизм, дауна, что это такое? Не думай, что просто гены и хромосомы – это лишь инструменты сознания, причина этого. Ям-яма писма рамбаван. О чем ты думал на момент смерти? Поэтому к моменту смерти ум должен быть ясным, чистым. Поэтому Видура выгнал Дхритараштру. Чтобы ты не умер, как собака под забором, а как достойно Арию, чтобы ты соединил свой дух с высшим духом. Он достиг совершенства Дхритараштру. Это интересный тоже момент, потому что Дхритараштру сочетался с материальной привязанностью, духовные знания и то и другое. Мы критикуем Дхритараштру, но он обладал духовными знаниями при этом. У него была смешанная природа. У него были духовные знания, иначе он не мог практиковать эту йогу, соединить я, скажем, с высшим я. Это нужно знания иметь большие, глубокие знания, йогические знания. Дхритараштру обладал этими знаниями, и тем не менее был привязан к материальному. Было то и другое. В точности, как в нашем положении. Мои духовные знания имеем уже немалые. Но мы не можем в них погрузиться, потому что есть еще материальные привязанности. Мы просто их знаем, но не спешим туда входить. Вот тут Видура сказал, покинь дворец и погрузись в духовное присутствие, в отречение. Откажись от своей собственности в уме. Ты считаешь себя императором, главным при дворе. Откажись от этого мнения о себе. Иди в лес, там нет дворца, там нет подданных. Там ты никто, у тебя нет обозначений никаких. Вот там ты сможешь практиковать и вспомнить, что ты душа. Потому что те обозначения материальные тебе мешают, привязывают тебя. Вызывают ложную гордость. Я то, я сё, я мужчина, я женщина, я русский, американец. Я горжусь всем этим. Я богат, у меня есть положение. Я. Вот иди в лес к концу жизни. И там нет ничего. Никто не скажет, кто ты там. Кто? Лесной житель больше ничего. Никто. Нет у тебя никаких обозначений. Вот теперь ты можешь осознать Бога. Вот теперь можешь оторвать свой ум от материального. Ну, мы читали комментарии?
Нет.
Нет, как всегда. Давайте почитаем комментарии. Желая господствовать над материальным миром и уклоняясь от сотрудничества с Верховным Господом, живое существо вступает в контакт с совокупной энергией материального мира Махаттатвой, из которого развивается его чувство ложного отождествления себя с материальным миром, разумом, умом и чувствами. Здесь вкратце Прабхупада описывает этот механизм контакта с материей. Господство над материальной природой. Этим заражено настроение любое живое существо. Господствовать над материальной природой, управлять ей, обладать ей. Чувство собственности над ней появляется. Человек. Он хочет обладать предметами, вещами, недвижимостью, ресурсами, энергиями, нефтью, золотом, не знаю, там, одеждой, автомобилем, чем угодно. Мы живем ради того, чтобы обладать материальными ресурсами. Это желание господствовать и обладать. Это причина того, что живое существо уклоняется от сотрудничества с Богом. Потому что на самом деле все принадлежит Богу. Все, чем мы хотим обладать, это не наша собственность. И на какое-то время мы можем обладать здесь, присвоить что-то здесь себе. А затем, как что говорили, это все от нас уйдет. Потому что нам никогда это не принадлежало. Но дается в пользование, нет проблем. Подобно тому, как есть аренда помещения. Если мы снимаем аренду помещения, это не наше помещение, мы его не можем присвоить как собственность, но мы можем пользоваться им, оплачивая аренду. Также в этой жизни появляется долг за то, что мы пользуемся чувствами, разумом, знаниями. То, что нам дано от природы родителей, мы долг перед ними чувствуем, перед страной долг, перед мудрецами долг. Покупки покупаем, платим. То есть мир такой, что мы должны оплачивать вот то, что мы здесь пользуемся. Арендуем это тело, эти чувства, этот разум материальный, эти условия. Это аренда на несколько десятков лет. Долгосрочная. 49 лет, долгосрочная, но немножко может быть больше. Но затем мы должны оставить эти энергии, это не наше, отдать хозяину, вернуться, как в гардеробе мы снимаем, гардероб сдаем и пользуемся этим, временно этой одеждой материальной. Ну снова сдаем и уходим без ничего. Без ничего пришел, без ничего уходишь, все остается здесь на месте, все в равновесии. И вот это чувство собственности на материальной природе нарушает равновесие, баланс в жизни людей. Что говорит им, что они живут неправильно. Появляются бедные, богатые и прочие, начинаются разногласия, войны. Друг друга что-то отбирают вечно. Собственность не могут распределить веками. Люди недовольны. Кому-то мало денег, кому-то слишком много денег и так далее. Это люди устраивают дисбаланс. Чувство собственности. Это контакт с материей. Вот. Ахангара. Так приходим в контакт с материей настолько, что ради этой мертвой материи убиваем друг друга. Или обманываем. Такой сильный контакт, смотрите. Какая связь с мертвым миром, это с мертвыми элементами. Которые разные формы принимают вещей, ценностей. И мы это все различаем и сравниваем. Золото, камень для нас не одно и то же. Мужчина, женщина не одно и то же. Глупый, умный не одно и то же. Красивый, некрасивый не одно и то же. Мы начинаем критиковать, избирать, проставлять, унижать, любить, ненавидеть. Вот это и есть материальное наше существование, которое мы сами создаем, обретя это сознание, господство над материальной природой. И привнося все эти оценки от себя, не от Бога. Что Бог относится абсолютно равный к любому, для него существует красивый, некрасивый, умный или глупый. Души все равны, он говорит. Для него животное и человек на одном уровне находится. И животное имеет право на жизнь, и человек тоже имеет право на жизнь. И таракан тоже имеет право на жизнь. Для Бога это все одинаково. Всем дается право на жизнь. Но человек с этим чувством собственности, когда вступает в этот мир, с этими материальными представлениями, он приносит свои оценки и становится как бы судьей без Бога. Глупый, я его буду эксплуатировать, все равно ничего не поймет. Или я ворую его, он не заметит. Женщина, я обману ее, думает мужчина. Я ей наобещаю, буду ухаживать, она поверит, если я буду ухаживать, будет поверить, потом ее использую. Женщина тоже думает, а я его использую. Я улыбнусь там, сделаю так, он придет, сделает, а потом я его раз и обману. Все думают о своей выгоде, вот таким образом. Но с точки зрения сознания Кришны, у нас здесь нет таких оценок. Это оценки временные, надуманные. Это из ума просто изошло. Несуществующие оценки, ложное эго, ложное я работает таким образом. И вот задача оторвать свое я от этих ложных обозначений, выдуманных мной же самим, или заимствованных от кого-то, ложных обозначений. Мы заимствуем также эти знания ложные, волей-неволей. Оторвать от материальных представлений и погрузить в свое «я» эти представления. Кто же «я» без этих обозначений? Не мужчина, не женщина, это же временно. Временно. В этой жизни, скажем, я мужчина, тело мужское, арендую, хорошо. Но это тело я оставлю. И кто я буду в следующей жизни? Что я сейчас из себя представляю, кто я, о чем я думаю, как я понимаю себя, это и есть уровень сознания. И так Дхритараштра думал, что он император, несмотря на то, что он уже потерял все. А думать продолжал ложные вещи и чувство собственности и привязанности. И вдруг говорит, оторвать нужно. Он знал. Нужно только напомнить Дхритараштру, чтобы вспомнить, что он образован. Он читал Бхагавадгиту, как говорится, мы говорим про это. Он читал Бхагавадгиту, но сейчас вспомнит только. Вот если напомнить ему сейчас, толчок дать какой-то человек. То есть эти знания необходимы людям. Эти ложные самоотождествления покрывают его чистое духовное я. Когда же в процессе самоосознания живое существо осознает свое чистое я, оно должно с помощью йоги восстановить свое изначальное положение, вновь погрузив 5 грубых элементов, а также тонкий ум и разум в махаттатву. Может быть, не все понятно, как погрузить эти элементы в махаттатву. Тело формируется благодаря душе. Двум душам. Индивидуальной и сверхдуше. Можно привести пример. Как мы заказываем одежду портного? Как формируется одежда? Двое участвуют. Заказчик со своими измерениями, со своей кармой. Это заказчик, это я. И портной, который непосредственно сделает мне эту одежду. Он должен снять все мои параметры кармы. Мои личные параметры. Для меня будет индивидуальная жизнь. Одежда должна быть на мне. Точно подходить. Это тело, это наша одежда. Параметр этого тела – это карма. Портной – другая душа, которую мы заказываем. Тело – инструмент для чувственных наслаждений, для исполнения материальных желаний. Так, мы приходим в материальный мир с заказом. Мне нужно соответствующее тело, чтобы войти в этот мир материальный. Нужно материальное тело с материальным измерением сознания. Прошлое, настоящее, будущее, изменить пространство и время здесь есть. Есть стихии, есть комбинации этих стихий, которые я могу тоже пользоваться этим. Есть вещи, предметы, отношения материальные строятся, есть системы отношений. Все это изучается человек, когда он рождается в школе. Он входит в этот мир, не зная толком его устройства. Но тело уже имеет, это тело можно обучить, потому что оно из тех же самых элементов, оно соответствует этому окружающей среде. Мир целый существует материально, значит, гигантский. Проявление Махататвы гигантское. Душа входит в этот мир и шьется костюм. Это делает портной, специалист. Они вместе. Потому что я сам это тело не создавал. Это сделали материальные энергии, да. Другой разум. Более тонкий разум, более сложный разум. Я бы не смог создать такое тело. Каким нужно быть ученым? Изучить все эти гены, все эти структуры, ДНК и прочие связи, эти углеводы, цепи эти все, эти спиралевидные и другие, там много всяких вещей еще не открытых. Люди не все знают, как устроено это тело. Практически мало, почти ничего. До сих пор непонятно, как растет это тело, и как формируется, и как выполнять все эти функции. До сих пор непонятны эти механизмы, потому что уходит вглубь тонких измерений, в каких-то недоступных энергий, которые невозможно фиксировать уже приборами или даже мыслью. Потому что над умом еще есть разум, который не думает. И вот так это тело устроено тонким образом, что просто желая, я имею желание, и тело реагирует на мои желания. Потрясающее создание. С нашей точки зрения непостижимо. Как это возможно? Создать такую машину биологическую. Сама душа нематериальна. Никакой связи не имеет с костями и с мышцами. Абсолютно. Но при помощи тонкой оболочки она ощущает не сами кости, а воздушные потоки, касающиеся, проникающие в эту вот плоть. Из слизи, из мышц, из крови, связок, из кожи, воздуха также. Ну, скользко внутри должно быть, иначе как оно будет двигаться? Видите, как все скользко, тихо, без хруста почти. Маска есть, видите, не скрипит, не нужно там масленкой смазывать. Видите, все есть, эти элементы выделяются в самом теле, все секреции необходимые есть. Я лишь пользователь, и хорошая машина, я желаю, могу встать, пойти, желаю, могу говорить. Я могу говорить о своих желаниях, достигать чего-то, добиваться. У меня еще есть разум, как планировать это, как обманывать людей. Все думают об этом, как обмануть друг друга. Как вместе быть счастливыми, используя друг друга. Это разум. Ни одного честного человека вы не найдете в материальном мире. Да, в материальном мире нет честных людей. Они за пределами материи находятся. Люди, не отождествляющиеся с материей, могут быть полностью честными. Но те, кто себя с материей отождествляет, имеют ложное, они не могут быть честными в полном смысле слова. Вот такая строгая философия. То есть в материальном мире фактически нет честных людей, потому что мало кто осознает, что все принадлежит Богу. Нет, не все. Не все. Мои деньги Богу не принадлежат. Конечно, деньги всех остальных принадлежат Богу, я согласен. Но мой счет не трогает. У меня денег нет. Поэтому все принадлежит Богу. Когда у меня ничего нет, я согласен, что все принадлежит. Когда у меня что-то есть, я уже думаю, что не все должно принадлежать Богу. Я мошенник, по сути. Это разум мошенника, материальный разум, связанный с ложным эго, с чувством собственности. И вот оторвать это я от чувства собственности, от этой вот, и погрузить в чистое я, это йога называется. Есть механистическая йога, есть бхакти-йога. Мы практикуем бхакти-йогу. Что механистически сейчас никто не сможет свое я оторвать. Как это? Где это я и куда его рвать? И от чего рвать вообще? И когда будете рвать, почувствуете такую боль страшную, что не сможете это сделать. Это же как дерево вырвать с корнями из земли. Я погибну тогда. Нет. Это невозможно выполнить для меня такую систему йоги. Или ум контролировать. Так легче умереть. Убейте меня сразу, чем я буду контролировать ум. Это тоже еще одна пытка. Это значит лишить ума свободы и мысли, ни о чем не думать. А во что же я превращусь тогда? В камень, что ли? Вот самое удивительное, что в камень вы не превращаетесь, когда ум останавливается. Наоборот. освобождаете. Ловушка майи. Нам кажется, что мы свободны, потому что думаем, о чем хотим. Но исполнить все это не можем. Мы связаны с законами кармы. Вот это наша трагедия. Хочу этого, а не получаю. А я все равно хочу. Все равно получаю. Но все равно хочу. И не получаю. Но хочу же. И не получаю. Хочу. Как? Что делать с желанием? Что с этим делать? Это невозможно. Доводят до депрессии людей, до самоубийств доводят людей. Хочу, не получаю, хочу, не получаю. Гнев, раздражение отсюда исходит. Все неполадки исходят отсюда, потому что мы ограничены на самом деле всех возможностей. А желания в уме бесконтрольные. Чего только он не хочет, человек, куда ни посмотрит, все хочет. Все, что не мое, все надо. Все, что мне принадлежит, не так ценно. Вот все, что другое, чужое, хочу. Еще в советские времена я разговаривал с одним армянином. В советские времена, можете представить, люди не имели богатства тогда, личных зарплат и все. Но он говорит мне, хочу Тойоту. По тем временам это было невозможно. Мы пили всю жизнь. Чай только пили, говорит, Высоцкий пел. Пил только чай, поэтому вот так вот копил на живот. А тут хочу Тойоту. Это японская модель тогда была на Дальнем Востоке. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, 25 тысяч. 25 тысяч рублей. Это жизни не хватит заработать. Я не в советские времена, что зарплата была там 100 рублей, 90 рублей, 50 рублей. 25 тысяч рублей. Я говорю, это же очень дорого. Он говорит, а что поделаешь, если хочется? Я не знаю, как он купил эту Тойоту, но это, чтобы купить Тойоту, нужно было где-то взять эти деньги, где-то найти, что-то своровать нужно было, наверняка, какую-то сделать махинацию. И они делали, они шли в тайгу, убивали тигров нелегально, продавали эти шкуры очень дорого за границу. Это было смертельно опасно делать, да. Это высшая мера наказания. Но делали люди, даже по страхам высшего смерти. Красная рыба, красная икра, то же самое делали вот эти вот банки с другими этикетками, не красной икры. Контрабанда была и за границу. Делали, и их там стреляли, сажали, и все равно они делали. Вот такая сила желания, смотрите. Как-то люди обманывали, как-то достигали своих желаний, обманы были. Но веды говорят, выкинь все эти желания из головы, из сердца. А не в голове, потому что в сердце твое стремление, чувством жадности, собственности, что у тебя уже все есть. А здесь у тебя ничего нет, никогда ничего не будет. У тебя все есть в другом месте. Ты не отсюда, душа. Дхритараштра знает об этом, поэтому Дхритараштра знает, как свое «я» оторвать от этих обозначений. 50 дней практики, медитации, Дхритараштра достигает совершенства. Все. Знаете, какой признак совершенства в обычной йоге? Не в этой йоге, не в бхакти-йоге. А в той йоге, которую Дхритараштра практикует. Признак совершенства в том, что в конце медитации, если она успешна, тело воспламеняется и сгорает дотла. Останков йогов никогда не найдете. Какие угодно кости можно обнаружить, в йоге не оставляют останков. Кундалини воспламеняет позвоночник. Сгорает все дотла. Вот это самая несгораемая часть человека, знаете, крестец вот это. Вот оттуда и сходит такой. Даже креста не остается. Просто пепел остается, больше ничего. И Дхритараштра воспламенился в конце медитации. Гандхари вошла в этот огонь. Там был лесной пожар в итоге. Там все сгорело, ничего не осталось. Нарада Муни рассказал об этом 2004. Не ищи Дхритараштру. Он на верном пути. Его время пришло покинуть этот мир. Он достигнет совершенства, он соединится с Брахманом. Он не достигнет Вайкунта планеты. Он не достигнет того, что достигает чистый преданный. Но он освободится от материи. Всего лишь освободится от материи. Это еще не высшее совершенство. Высшее совершенство, когда мы возвращаемся к Богу, как Его вечные слуги. Это уже имеет духовное тело, духовные чувства, духовную форму, вечную форму. Особые индивидуальные отношения с Ним, уникальные, вечные. Вот возвращаемся уже на планеты Вайкунтхи, где есть разнообразие. А, Дхритараштра погрузился в Брахман. Безличное сияние света. Живой свет. Там нет страданий, нет рождения, нет смерти. Но нет и духовного разнообразия, нет форм, нет чувств. Как там протекает существование, говорится? Вечность. Вечность. И все же даже там душа остается неудовлетворена. В вечности счастье, освобождение, где нет ни тени страдания, никаких тревог, все же душа остается неудовлетворенной, потому что ей нужны взаимоотношения, ей нужны трансцендентные чувства, ей нужно трансцендентное тело, ей нужна духовная вечная деятельность. Называется сварупа или санатана карма, вечная деятельность души. Это наше отношение с Богом. Для того, что не достиг этого уровня, но он слился с сиянием Брахмана. Поэтому, говорится, он тоже достиг совершенства, но другого совершенства. Если еще не ступень совершенства. Когда же в процессе самоосознания живое существо осознает свое чистое «я», оно должно с помощью йоги восстановить свое изначальное положение, вновь погрузив 5 грубых элементов, а также тонкий ум и разум Махаттатву. Вырвавшись таким образом из тисков Махаттатвы, оно должно слиться с бытием сверхдуши. Иначе говоря, оно должно осознать, что качественно не отличается от сверхдуши. И поднявшись тем самым с помощью своего чистого, самосущего разума над материальным небом, посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Такова высшая ступень совершенства развития духовного «я». И Дхритараштра, по милости Видуры, Господа, достиг ее. Господь явил ему свою милость, дав возможность общаться с Видурой. И когда он применил наставление Видуры на практике, Господь помог ему достичь высшей стадии совершенства. То есть пока мы эти знания на практике не будем применять, считается, что человек не достиг искренности, духовности как таковой. Есть пассивное желание, есть активное желание. Активное желание – это служение, деятельность, это действие в этом направлении. Есть много людей, которые не противопоставляют себе духовной жизни, они благоприятно относятся, благосклонны к духовной практике, но не практикуют сами. У них не хватает этой решимости, как бы искренности, применить на практике. Но это говорится, только практикуя на практике можно получить поддержку. Невозможно по-другому продвигаться. На уровне ума мы не можем продвигаться, нужна практика, нужен образ жизни. Дхритарашта не практиковал всю свою жизнь, практически не практиковал должным образом ничего. Но в конце жизни стал серьезно практиковать. За пару месяцев достиг совершенства. Это не так-то и много времени нужно. Иногда преданный, практикующий, не спешит к Богу, просто практикует, счастлив в этом мире. И думает, как-то Кришна заберет его потом в свое время. Вдруг врачи говорят, о, как же вам сказать? Ну, в общем, сроки ограничены. Опа, и мы становимся серьезными. Трезвость такая. И первое, что чувствует человек трезвый, страх. Реальность. Мир временный, жизнь временная, вот она, она здесь. Я думал, что ее нет, она где-то далеко, она здесь. И сначала замешательство ума, а потом происходит трансформация, удивительная трансформация перед нами происходит. Они чувствуют некое волнение, не страх. Страх переходит в волнение. Они чувствуют, на самом деле, переход в другую реальность. Начинает. До этого момента еще. Поэтому, говорится, к моменту смерти нужно быть готовым, чтобы не застало врасплох. Если нет времени, что вы только страх почувствуете, и все. Страх, ужас почувствуете. Нет времени у меня. Ко мне приходила одна женщина в России. Врачи сказали, месяц времени у тебя. Но она не практикует, не практиковала ничего. И куда она только не ходила в эти дни, металась просто. В конце концов, даже ко мне пришла. Не понимая даже, куда пришла и зачем пришла, просто ну, куда деваться, куда угодно человек пойдет. И к врачам, и к мистикам пойдет. И начнет Библию читать, если нужно, и все что угодно будет делать. И Гиту, и мантру начнет повторять, если нужно. Лишь бы только помогло мне. Но оказалось, не готова она, не смогла ничего услышать. Ничего не могла услышать. Ее положение было похоже утопающего, который берется, хватается за соломинку, и все, она ничего не слышит. Но вот эта соломинка, вот моя надежда. Ну как соломинка спасет? Это иллюзия. Всю жизнь прожил человек в иллюзии, умирает в иллюзии. Как это? Вот этот океан материального существования можно переплыть? Кто так думает? Да даже пловец, мастер спорта не переплыл в океан. Это невозможно человеку океан переплыть. А люди думают, а я переплыву, у меня есть хорошее средство передвижения. Хвост собаки. Это говорится такой пример. Надеется переплыть океан, держать за хвост собаки. Собака не то, что не такой уж хороший пловец, пропаду говорит, чтобы доверять ей. Ведь они, люди, собираются переплыть океан, пуская собаку вперед, друга своего, держать за хвост собаки. Это мирская дружба, любовь называется. Собака. И она плывет через Атлантический океан, и вы путешествуете, хотите в Америку. Вы видели таких сумасшедших? Полный океан таких сумасшедших. Посмотрите внимательно. Кишмя кишит. Все детства за хвост собаки какой-то. У кого-то собака покрепче, конечно, бывает. Сенбернары бывают просто на дети. Баллонки. И тоже плывут, пока есть силы, понимаете. Тоже надеются на удачу какую-то. Сумасшествие какое. И когда корабль рядом проплывает, Хари Кришна называется. Иди сюда, тут не доплывешь далеко, тут у нас карта, размеры, мы тут знаем вообще. Это невозможно. Не мешайте. У нас свои планы на жизнь, как бы, мы без вас обойдемся. Всегда поете, танцуете. Никто не плавает, как мы. Ну, и тут трудимся вместе. За компанию. За компанию они плывут, совершенно верно, но тонут поодиночке. На корабле никто не тонет. Корабль означает, что там есть курс, есть капитан, есть знания, то есть там надежно, корабль сможет переплыть океан. Вот трансцендентное знание сравнится с таким кораблем. Капитан — это духовный учитель, который знает курс, знает, как это все корректировать направление. И команда еще есть, которая работает там, там все устроено. Надо подняться на корабль, говорится. Собака не перенесет нас, наш лучший друг. Чистый преданный Господа не живет на планетах материального неба и не ощущается прикосновение с материальными элементами. Его так называемое материальное тело не существует, поскольку его пронизывает духовный поток воли Господа, не отличный от его собственной воли, и поэтому он вечно свободен от всякого осквернения совокупностью Магататвы. Сейчас чувствуете свое тело? Конечно, чувствуете. И, конечно, мы немножко всегда обеспокоены. Где-то что-то болит. Надо заботиться о этом. Мы чувствуем на себе это все. И к доктору приходим, он нам еще новости говорит, которые мы не чувствуем. Еще много всего, сюрпризов открывается время. Но вот так же, мы чувствуем тело, можно чувствовать себя в сверхдуше. В этом же теле можно находиться в другой среде. Это реальная энергия, которая нас окутывает, но не все это осознают. Это существует для тех, для кого существует. Если мы знаем о существовании сверхдуши, мы сможем ощутить сверхдушу. Если мы не знаем, мы не сможем ощутить сверхдушу. Ну, так же, как живая душа, любая, не только сверхдуша. Если мы ее знаем, мы чувствуем ее. Если мы не знаем, мы ее не чувствуем. Как муж и жена, они прилепляются друг к другу, они чувствуют друг друга. Одному больно, другому тоже больно. У одного настроение такое же настроение. Они как два сообщающихся сосуда, видите, они связаны. Это йога тоже называется. Связь, дух, душ. Без сверхдуши, например, если рассмотреть так, просто человеческие отношения. И они находятся в этих ощущениях, когда живут вместе. Если один другого обманывает, не верен, все, чувствует человек, чувствует, как связь разрывается, может чувствовать, как связь укрепляется, чувствует, они чувствуют себя вместе. Вот так же можно чувствовать себя в сверхдуше. Пронизывает, говорит, воля Бога, все сознание. Вы находитесь в этом теле, внутри, но вы находитесь в воле Бога, вы ощущаете, где на самом деле вы находитесь, почему вы здесь, для чего вы здесь, вы все это знаете хорошо. А так непонятно, почему я здесь, что я должен делать, и кто, и куда иду, нет ни одного ответа на вопрос. Все сбиты с толку. Ложные обозначения, все сами выдумывают. Это то, это другое, это третье. Пропада смеялся над учеными, говорил, они сами придумывают Нобелевские премии, сами друг друга награждают. От ума все, все искусственно. Не знают сущности бытия. Значит, они глупы. Так, пропадают. И даже ученые не знают. Да. Но они большие ученые, большие глупцы. Большой ученый, большой глупец. Если глупца хорошо информировать, будет большой глупец. Есть мудха, а всё есть и мудха, и большой глупец. И один осёл поставляет другого осла. Слышали? Мы часто слышим это, слышный голос. Все только ждут, когда закончится. То есть, странная вещь. Человека прославляли, награждали, премии, грамоты. Состарился, все это выбрасывает. Никто не запомнит. Все уходит в прошлое, все стирается каким-то образом. А душа остается, она не стирается. Она не умирает. Потому что она с Богом. Все, что с Богом, все остается. Все, что от Бога, все развивается. Потому что если наша жизнь будет связана с Богом, так или иначе она будет развить и находиться. Никто это не остановит. Нет, не под силу никому будет. Ни материальная энергия, ни сильный мир и сего. Это невозможно. Если это от Бога, это будет расти, процветать. Вот наша задача, чтобы все-таки мы были связаны с Богом, так или иначе, чтобы наша жизнь впустую не прошла, не была стерта времени. Бессмысленно. Бессмысленно означает, что новое рождение начинается все заново. То же самое, еще и хуже. Опять в школу пойдем. Опять учитель скажет, давай пиши пропись. Не хочу, уже это дело было. Но смотри, какие у тебя корявые руки, ты писать не можешь. Давай учись. 2 балла тебе. Вызывай родителей. Нужно быть послушным, нужно подчиняться, нужно снова делать то же самое. Не хочу в школу, хочу то. Вот когда вырастешь, будешь говорить хочу, не хочу. Сейчас слушай, что тебе говорят. А вырастешь, тогда будешь обмануть нас. Когда вырастешь, вообще нет никакой свободы. Семья, работа и все, до пенсии. Выходишь на пенсию, там уже будешь свободным. Еще один обман. Там болячек столько, что какая свобода вообще. Деньги накоплены, на врача уходят. Вот умрешь, отдохнешь, ну слава Богу. Поняли истину. Но умерев, опять новое рождение, опять обман. Да что ж такое? Кругом один обман, иллюзия, смотрите, мы живем. А мы надеемся на будущее всегда. Итак, в конце концов, нужно быть адекватным человеком, нужно как бы увидеть все эти вещи перед собой, разумом. Не надо доверять этой иллюзии. Обманет она. Дьявол перед нами. Шайтан. Шайтан всегда обманывает, он обещает, всегда обманывает. Итак, преданные всегда пребывают в духовном небе, которого достигает с помощью своего преданного служения, став трансцендентным к семислойному материальному покрытию. Обусловленные души заключены в эти оболочки. Освобожденная же душа пребывает неизмеримо выше их. То есть о чем тут говорится? Не нужно себя отождествлять с телом слишком. Мы пользуемся телом, не означает, что я есть это тело. Это тело мертвое. Это комбинация химических веществ. Неплохая комбинация, можно пользоваться. Удобная. Для самосознания подходит. Есть разум тонкий, ум, чувства есть. Есть все. Весь арсенал необходимый, чтобы человеку познать, кто он. Осознать душу. Тело хорошее творение человечества. По образу и подобию творилось. От нас лишь требуется не присваивать себе это тело с ложными обозначениями. Это инструмент для познания Бога. Все, мы должны этот факт принять. Это инструмент для познания Бога. Все. Это хорошее рождение. Удачное рождение, редкое рождение, исключительно редкое рождение человечества. Если смотреть статистически, то сколько живых существ в форме людей на планете? Я не знаю, и процента не будет.
4-5.
Процента?
Да.
Количественно. 4-5% не, а микробов сколько? Да что? Если посчитать микробов всех этих всех живых существ, микроорганизмов, одноклеточных, многоклеточных, водоплавающих, земноводных, и в количестве сложить их, будет миллиарды здесь, бесчисленное множество, а человека всего 4 миллиарда, или сколько, 6 миллиардов?
7.
7, ну это ничто, эти миллиарды сейчас в этой комнате можно найти, даже больше. А если еще пронизать все эти вот земные тверди, там тоже жизнь везде, всюду, микроорганизмы, другого. Везде находят ученые. Поэтому неисчислимое количество, бесконечное множество живых существ. Человека всего лишь тут количественно 6-7 миллиардов, все это. Это ничто в процентном отношении. Большая редкость воплотиться. А сколько воплощенных в растения, живых существ, микроорганизмов? Это все живые существа, воплощенные в разных условиях, в разных телах. Есть миры, где нет света солнца. Никогда такого солнца не видели. Есть ниже земли, ниже описываются потолки, там нет солнечного света. Освещение другого рода. А мы здесь можем видеть солнце. То есть человек, который никогда не видел солнце, увидеть солнце, все равно, что увидели Бога. Что это такое? Что оттуда свет? Чудеса. Это что называется? Солнце? Это что такое? Все освещает солнце. Что такое солнце? Как? А мы же привыкли. Когда мы родились, это был прошлый век, я уже прошлого века стал жить. Было радио. Радио было всех квартир. Мы не удивлялись, потому что мы были рождены уже с радио вместе. Просто крутили его, и все. Мы не спрашивали, как это устроено. Мы просто пользовались этим. Никто не удивлялся радио. Но когда мне рассказали, когда впервые люди увидели радио, они стали молиться Богу. Они испугались. Как это? Он говорит в Москве, а здесь его голос. Они в страхе разбегались. Как возможно? Ну что, он видит нас? И нам говорит прямо с Москвы? Они в страхе разбегались. Говорит, это чудо какое-то, страшное чудо. Радио. Потом сказали, нет, человек в Москве, он не видит нас. Просто звук передается по проводам, стали объяснять, как это происходит. Все успокоились, хорошо. Но мы даже не спрашиваем, что рождены уже были с радио. Сейчас для нас чудо, может быть, какие-то эти вот технологии электронные новые. Дети рождаются, они вообще не удивляются. Они просто сразу все узнают, наверное. Просто пользователи приходят. Не думают, бездумно это все. А мы рождаемся, солнце восходит, и все, мне наверное, не обращаю внимания. Но есть миры, где солнце не восходит, и не видно его. И не заходит. Для них, если мы скажем о солнце, все, что о Боге рассказывает. Вот так устроено обусловленное существование человека. Все, что перед его глазами, он не видит Бога, видите? Он не видит Бога. Обусловлен. Пользователь пришел. Он знает, как использовать. И больше, кроме этого, ничего не знает, не понимает. Пища – это энергия Бога. А человек не знает этого. Хотя есть пищу каждый день. Воздух – это энергия Бога. Мы дышим каждую секунду. Мысли – энергия Бога. Мы думаем каждую секунду. Но никто не знает об этом, посмотрите. Никто понятия не имеет, что это за энергии и как им пользоваться правильно. Просто для чувственного наслаждения это используют. Для удовлетворения косу бугорков, кожи, носа, обоняния, слуха. Музон включают, так они говорят. Да, у них даже есть свой жаргон, чувство наслаждения, у них даже язык меняется. У них язык не интеллектуальный, а чувственный такой. Немножко извращенный язык. Жаргонный язык. Что это язык уже чувств, удовлетворение чувств. И мы сразу слышим даже по звуку голоса, что за человек, какого уровня сознания. Есть люди, которые могут изъясняться на другом уровне совершенно, мыслить на другом уровне. И есть чистые преданные, которые могут говорить духовно мыслить, духовно чувствовать, духовно говорить. Они способны пробудить душу и дать глаза, знания, увидеть. Чакшу, там и надо знаешь уровень, а поэтому мы предлагаем почтение такому учителю, который дает мне возможность видеть, дает мне свет, свет знания. Это духовная практика. И как мы видим, что здесь, вот, в случае с Дхритарашти, все арии, они были образованы духовно, обязательно. Даже имея материальные привязанности, они знали этот мир, понимали этот мир, в котором они жили. И в конце концов, в конце жизни, они отказывались от всех материальных обозначений. Все цари прошлого, того времени, они уходили в лес в конце жизни. Снимали царские одежды, все обозначения, уходили просто в лес. Подавали великий пример своим потомкам. Оставляю. Вот ради чего мы живем, в конце концов. Вернуться к Богу нужно. Выполни свой долг, думай о Боге. Равно относись к потере и приобретению. Не имей ни друзей, ни врагов в этом мире. Все братья, все частички Бога. Развивай это сознание через служение людям, служение Богу. А в конце жизни снимай свои царские одежды, все украшения и уходи, и думай только о Боге, и достигай совершенства. Все шли этим путем, все подавали этот пример. И поскольку сейчас отречения нет в обществе людей, никто не уходит от своих дел, ни из семьи, ни с работы, до смерти люди держатся, то человечество стало конфликтным очень. Молодежь силой себе пробивает дорогу и обманом, потому что старики не уходят. одержится свое место получше. Это тоже проблема большая. Это все материальная привязанность. Позволяется иметь какие-то чувственные наслаждения в начале жизни, это вот дети, юноши, молодые супруги, да, это природа, но потом постепенно развивается отречение, и к концу жизни чего мы готовы. Готовы в момент смерти произнести Харе и Кришна. И блаженство покинуть. Указывает дорогу. Спасибо. Какие будут вопросы, пожалуйста?
А как можно?
Спасибо
большое за лекцию. Хотела спросить, а как можно от ложного эго вот каждый день отказываться? Да получается, мы же каждый день должны отказываться к этому. Или вот у него же он получается, он не отказывался от этого, наоборот, привязанность эти подпитывал и в конце он предался.
Ложное эго, оно хочет господствовать, наслаждаться от его функции. Да, верно? Ахангар это как? Две функции. Господствовать, наслаждаться. А мы что делаем каждый день?
Нет.
Служим Кришне. Вот так мы сговоряемся постепенно. Каждый день мы служим Кришне. Мы не господствуем, не наслаждаемся, не служим Кришне. Мы практикуем каждый день служить.
Хотел спросить, а куда преданный уходит, который еще на анартхе не вредил?
Но не анартхе не вредит, если сердце не очищено.
Какие варианты есть?
Какие варианты, да? Какой вариант выбрать нам? Если на уровне еще очищения сердца человек находится, если он еще борется с анартхами, если он еще не победил вожделение, гнев, жадность, остатки остаются нечистоты, он может не вернуться напрямую к Богу, но может родиться в хорошей семье, где продолжит практику очищения сердца. Также, если также возможен пример, распространенный пример, кстати, он может родиться там, где Кришна сейчас свои игры проявляет в материальном мире. Не в духовном, в материальном мире, где Кришна присутствует сейчас. Где-то он присутствует сейчас. В этой вселенной или где-то еще. Душа может отправиться туда и родиться по соседству. Вы вырастаете, вы начинаете ползать по земле уже. И видите, там Кришна ползает тоже. И вы к нему играете с ним. Там вы очищаетесь от последних остатков ахангары. Кришна в этот мир приходит специально, чтобы притянуть к себе преданных, которые поднимаются из этого мира именно, очищаются путем очищения. И приходят даже со спутниками, которые с ним спускаются сверху. Два вида окружения у него. Одни спутники приходят раньше него, как Ишода, Нанда Махарадж, до его рождения, появления здесь на свете, уже устраивается здесь, среда необходима, потом он является туда к ним. Он сам выбирает, к кому прийти. И то есть освобожденные души вокруг него уже. Такие как Шридам, скажем, там Радхарани, тоже Гопи, Лалита, они все освобожденные. Не условно никогда вечно освобожденные. Они приходят играть с ним в этом мире. Для чего? Чтобы привлечь умы преданных. Чтобы оставить им вот эти игры здесь, проявить эти игры, потому что других доказательств существования Бога не существует, кроме его явления. На уровне разума, логики невозможно. Это вечный спор, вечный спор. Есть Бог, нет Бога, и кто Он, и так далее. Это никогда не кончится. Майя все запуталась здесь. Поэтому единственное, последнее окончательное доказательство, вывод, его личное присутствие. И вот он когда приходит, Кришна, он проявляет себя, какой он есть в этом мире, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. 16 108 жен. Дварака, город на море, возведенный за одну ночь. Что еще? Он убивает демонов, которых невозможно убить никаким оружием. Он убивает их даже без оружия. Он снимает все военное бремя земли за это время. Так устраивает. Не берет даже за оружие. Все эти игры он проявляет, они написаны в Пуранах. Это остается послание. И множество преданных, слушая просто в этих играх, освобождаются из этого мира. Вот, вот цель прихода, освободить. Поэтому они приходят даже с анартхами. Например, Сатраджит. Это в Двараке, в городе Кришны, где Кришна лично построил это его личные вечные как бы спутники. Сатраджит, он получил дар Сьямантаку камень. Это камень Сьямантака в этом мире не существует. Это камень с высшей планеты из духовного мира изначально, Сьямантака. Он излучает сияние, подобно солнцу. Если вы оденете на себя этот камень Сьямантаку, никто вас не узнает. Все подумают, что это какое-то божество. Пока вы его носите, вы не можете заболеть, или умереть, или состариться. И никогда неудача не коснется вас, пока камень у вас. И каждый день производит много килограммов золота. Это Сьямантака. По-моему, Мадхавачарья, я не помню, кто говорил, что этим камнем Сьямантака вымощены дороги на Вайкунтхе. И это полно там камней. Дороги вымощают, как здесь. Булыжниками, каких-то чего. Там камнем Сьямантака. Это духовный мир. А здесь Сатраджит, поскольку он так служил Богу Солнца, был преданным Богу Солнца, поклонялся Богу Солнца, он с ним установил дружеские отношения и получил в дар камень один, Сьямантаку. И Васван сам дал ему этот камень в руки. И он скрывал это от Кришны. Он из золота сделал из чистого золота алтарь, там у него дом из золота стал появляться, и все видит, что у него количество золота растет. И когда иногда он надевал этот камень, ходил по городу. Оставался. Преданный Кришна думали, о, это Бог Солнца, похоже, сам явился. Так сияет, это Бог Навилосвана, или Кришна пришел на Даршан, а он мимо Кришны проходил просто так. И Кришне не нравилось, что вот у него это есть гордость, и это жадность. Анархи, смотрите. Анархи, и тем не менее уже видел Кришну, уже жил рядом с Кришной, уже был близко к нему, потому что в прошлом он совершал практику духовную. Есть более того демоны, которые Кришну видели лицом к лицу и дрались с ним. Они тоже заслужили каким-то образом это. Один царь Нрига, он совершал столько благих дел, потому что списка не хватило, сколько он совершил благотворительности. И лишь один грех совершил. Но Кришна лично его освободил от этого греха, потому что был удовлетворен его благотворительностью. Он заслужил это все. И тем не менее, он не развил свои личные отношения с Богом еще. Он еще не знал, кто такой Бог. Мучукунда. Он выполнил все приказы полубогов. Он освободил их от демонов. Мучукунда был великий царь когда-то на этой земле. Очень давно Мучукунда жил. Он был такой могущественный, что полубоги лично его просили сражаться с демонами, потому что у них было благословение, что полубоги их убить не могут. Им нужен был человек могущественный. Но Чукунда был таким человеком, они попросили помочь им. Он разбил всю эту армию демонов. Он сражался днем и ночью. Там, с демонами на планетах полубогов. И не спал ни секунды много лет. Потому что он человек, ему нужен сон. Он не полубог, который может жить по-другому. В конце концов, он выполнил все их пожелания, все сделал, освободил их от этих демонов. И тогда полубоги спросили, чего ты желаешь? Любое желание материально выполним. Полубоги могут одарить несметными сокровищами. Но чего он навалился с ног, отустался, говорит, я хочу спать. Дайте благословение, чтобы я спал сколько хотел. Если кто-то меня попытается разбудить, вот я его один взгляд на себя беру. Такая пытка была для него, такой аскезу принял. Полубоги сказали, ложись спать. Если тебя хоть кто-то побеспокоит, глаза откроешь, в пепел превратишь этого человека. Он нашел пещеру какую-то и улегся спать. Все, он уже увидел, что юга меняется, уже время меняется. Он был, например, на полубогов, в другом измерении, вернулся тут уже все, другая жизнь. Лег в пещеру и уснул. Кришна разбудил его. Но Кришна подставил туда Калаявану. То есть победен был Калаявана, а не Кришна. Кришна просто вошел в пещеру. Калаявана бежал за Кришной, чтобы убить его, он был демоном. Кришна ушел в эту пещеру, он думал, вот трус, спрятался. Вошел в эту пещеру, видел, лежит кто-то, ну что, Кришна что ли, наглец, еще и спит. Я его на бой вызываю, он просто спит, он меня вообще ни во что не ставит. И в гневе пнул ногой, Мучукунда оказался. Знаете, спящего все так разбудить, понятно, что никто не будет рад. Мучукунда стал озираться, что такое, пинок такой. И взгляд бросил перед ним, говорит, Калаявана, и Калаявана просто вот так вот осыпался весь. Вот. Клочка пепла и дыма, и все. Полное сгорание называется. И как? Он увидел Кришну перед своим потом. И он не понял, кто это. Он не занимался непосредственно преданным служением, он служил полубогам. Он просто благие дела делал. Для Бога тоже, но благие дела делал. Косвенным образом. А тут он стал озираться, что кто-то еще присутствует, кто-то здесь рядом находится. И он посмотрел, и какая-то личность самосветящаяся стоит. Его очаровали эти движения, глаза, руки. Кто-то спросил: ты грациозный, как олень? Я не видел такое даже на полубогов. Что за форма? Но Чугуна был, получил дальше. Кришна рассказал все, что там произошло. Он лично пришел к нему, смотрите. То есть он для того, чтобы пробудить вот это преданное служение, иногда является даже к людям, которые до конца не очищены. Они не покидают материального мира, но Кришна к ним сам может приходить. К нам Кришна пришел в форме святого имени. Мы не поднялись на Вайкунтху, но мы получили знания о нем через преданных. Мы получили святое имя, а имя не отлично от Кришны. Он такую форму перед нами сейчас проявляет. Форму святого имени. Он дает эту возможность неочищенным очиститься. Как? Он проявляет себя как разными способами. Бхава. Это еще больше проявление его, когда мы чувствуем любовь уже в разлуке, не видим форму, но разлуку, любовь уже чувствуем. Уже есть отношения с Богом, уже не обмануть преданного. Уже невозможно, что вы уже знаете, уже чувствуете фибрами его присутствия. Вы не в теле уже живете, вы все в душе живете, вы уже ощущаете это. Но пока человек не получит духовного тела как такового, он не может войти, уже не может войти в эти непосредственные отношения с Богом. Для этого нужно же духовное тело. Наше тело духовное начало развитие сейчас. Как только вы начинаете серьезно воспевать Хари Кришна мантру, начинает развиваться духовное тело, духовные мысли, поступки. То есть начинаете служить Кришне. Материальное тело служить Кришне не может. Оно может только удовлетворять свои собственные чувства. Оно не может действовать по-другому. Аханкара не способна на это. Все, что делает аханкара, только для себя в итоге. Вы говорите, для детей. Да вы для себя это делаете, что это ваши дети. А вот для страны, это ваша страна для себя это делает. И вы все равно для себя, конечно, многие это делаете. Вы не можете обойти этот принцип. Это материальное дело, оно так устроено. Но как только вы начинаете повторять имена Бога, вы чувствуете, что больше не думаете о себе. Начинаете думать о Кришне здесь. То есть это пробуждается, пробивается духовное сознание, духовное тело формируется. Оно постепенно выместит все материальное, заменит. Это тело признается уже духовным. Но пока есть тело, есть анартха. Потому что это тело уже анартха. Уже недостаток. Вот такие разные варианты существуют.
Сам Сарасвати говорил, что есть в этом мире два класса людей. Обманщики и обманутые. Сегодня говорили о том, что все группы обманывают. Мне задали вопрос, и мне трудно было ответить, но я по-своему что мы к кому-то относимся, к обманщикам или к обману вайшнавам, ну, те, которые говорят о Кришне, те, которые дают знания, ну, обманщики или обманутые,
если дают знания, они уже не обманщики, уже не обманщики. Если мы получаем истинное знание, то мы уже не обмануты. И тот, кто передает истинное знание, он уже не обманщик.
Значит, обманут.
Нет, в процессе передачи знания нет обмана. Обман – только обманщик.
Но если это истина.
Если это истина, то тут не может быть ни обмана, ни обманщика. Смотрите, что происходит. Я по своей сути обманутый обманщик. Если смотреть на точки рассмотреть, мои несовершенства – это так. Если любое мое личное мнение будет несовершенным, любое. То есть я волей-неволей буду вводить в заблуждение других и себя. И из материального несовершенства это исходит. Естественно, да, есть свое мнение, свое понимание, но отличается от других все. Неприменимо ко всем. Истинно относительное. Но если я это признаю, свое несовершенство, и просто слушаю, что Кришна говорит, и передаю то, что Кришна говорит, видите, я действую совершенно образом. Хотя я несовершенен, но действую как почтальон. Почтальон может быть несовершенным, но он передает вам почтовый перевод денежный. Сам он может быть не богат. А передает мечту перевод целой сохранности. Его задача не брать ничего туда, не добавлять ничего туда. И все совершенно становится. То есть я несовершенно, но действовать могу совершенно, если передаю послание Кришне. Абсолютно истинно. Слышу и как оно есть, не добавляя и не прибавляя. Передаю то, что слышу. Кришна говорит, предайся мне, Боговодите. Он говорит всем. Всем же существам, предайтесь мне. Я вас избавлю от всех греховных последствий, защищу, ничего не бойтесь, сам. Никакие другие процессы можете не практиковать. Просто предайтесь мне. Этого достаточно. Что должен говорить несовершенный человек? Он должен повторить то, что говорит совершенный Бог, и все будет совершенно. Предайтесь Кришне, Он вас защитит. Все. Нет обмана. Все честно. Видите? Человек несовершенный может действовать совершенно.
Вопрос. А как можно избавиться от этих материальных желаний и привязанностей, в то же время жить, служа Кришне, чтобы эти желания и привязанности не беспокоили?
Нет, они будут беспокоить. Майя, они просто будут беспокоить. Мне надо терроризировать, навязывать что-то. Майя – это такой арсенал, сильный арсенал против наших чувств. Ума. Очень могучный арсенал. Нет такого живого существа, которое бы могло сражаться с Майей. Никто не может это делать. Дурга. Этот мир Дурга. Управляется женщиной. Женщину никто не сможет починить. Кроме Кришны. Кроме любви. Пожалуйста. Другого способа нет. Давихия Шагунама и Мама моя, братья, моя энергия, она непреодолимая. Майя моя, поэтому подчиняйтесь только мне. Потом обращаемся к Кришне. Кришна, спаси. Но он говорит, Майю, остановись. Здесь достаточно. И она просто слушает. Но если мы скажем, все, Майя, остановись. Все произойдет. Кто-то заметит это вообще. Самолет взлетает, комар говорит, остановись. Не тревожь меня. Кто-то заметит вообще этот протест. Все тут протестуют, демонстрацию устраивают, говорят что-то в интернете. Кто-то заметит это все? Без Кришны? Пустой звук. Писк комара просто. Заметили, сколько информации сейчас? Бесполезно. Никакого результата нет от него. Силы там нет. Там нет могущества. В этих протестах, в этих утверждениях нет. Пока вы не установите Кришну здесь. Вот если Кришна скажет все. Другой пример, собака хозяина. Собака не слушает никого, кто придет в этот дом. Она лает, она будет защищать, не пускает. Не подчиняется никому, только хозяин. И вы хотите к Кришне, Кришна хозяин. Майя это собака. Вы идете к Кришне, она говорит, куда? И вы не можете ее подкупить ничем, никак приручить. Она еще здесь становится. Тогда говорите, Харе Кришна, зовет его. И Кришна говорит, Тузик, ну-ка, вышли. И он тут же его раз, и сидит спокойно, все. Ну все, заходите, заходите. И вы идете, и там Тузик, ну не может выйти. Не может выйти, а тут хозяин рядом. Воля хозяина. Вот такие примеры даются. Майя – это не шутка, разорвет в клочья. С Кришной будьте осторожны.
Ну, получается, Дритарашта, он сам грешник, да, неправедник, и он поддерживал грешника всю жизнь, да? И всего лишь там за 2 месяца ему все грехи простились.
Несправедливость какая-то. Мы тут уже сколько тут мучились годами. А кто лучше, мы или Дритарашта?
Мы.
Надо тренинг провести. Нужно отрезвить нас немножко. Нам до Дритарашты очень далеко. Мы его, конечно, критикуем, Махабхараты все его критикуют. Нам очень далеко до такой личности, как Дритарашта. Мы соблюдаем принципы полторы недели. Старые вышли дара, что ли?
Он вообще не соблюдал.
Принципы? Хорошо. Ави? Нет, это арийское происхождение. Был рожден в такой среде. Сто жизней шел к этому. Столько совершал всего в прошлом. Ведь получить положение императора не может обычная душа. Самые рожденные степени. Случайным образом. Побочный продукт. Для нас, в принципе, это такая гордость, знаете, мясо не есть. Такая гордость. Как мы продвинулись? Да, обезьяны мясо не есть. Старые обезьяны не могут есть мясо. Ну, мы гордые, конечно. Мы мало очень живем, у нас очень маленькая жизнь, поэтому если мы хотя бы один день там Кришне посвятим, мы уже гордимся, что мы могли сделать такого. Один правильный поступок, мы думаем, все, я святой. Нет, так, будьте осторожны, Дритарашта необычное существо. Он всей душой хотел понять Кришну. Он никогда не спорил с Кришной. Он только сожалеет, что не может понять его, должно быть. Он осознал привязанность к сыну, он просто был слаб. Но когда ему об этом сказал Акрура, о всех его недостатках, ошибках, которые он совершил против Пандавов, ты прав о всем, Видура. Что я могу сказать? То есть Акрура, послание Кришны. Ты прав, ты правильно все говоришь. Только у меня в сердце не входит, что я благоволю Дарюдхане. И я думаю, что даже эта моя привязанность, которую не могу преодолеть, даже пытаясь, иногда я поругался им, все же не мог преодолеть привязанность. Дарюдхана все равно манипулировал. Я думаю, что это тоже план Кришны. Поэтому я вот хотя бы так буду служить Кришне. Он говорит такие вещи. А пока послушал, подумал, Дарюдхана прав, затяни сколько это план Кришны. Это он играет роль не очень хорошую, но он в плане Кришны тоже. А если не будет Дарюдханы, Кришна использовал Дарюдхану, чтобы очистить планету от всех демонических военных сил. И Дарюдхана играет здесь главную роль. Дритарашта его защищает. То есть эту точку зрения тоже рассмотрел. Дритарашта сказал, я по-другому не могу служить лично. Это мой единственный шанс. Так что позволь мне выполнять до конца свою роль. Пусть она неблагородная, несовершенная, но я доволен тем, что она входит в план Кришны. Тоже. Ну так получилось. Так же, как Иуда играл роль в планах Иисуса Христа. Без Иуда он не был бы распят. Кто-то должен был это сделать. Иногда спросили ученики Иисуса Христа. Так, значит, это просто, что по воле Господа он произойдет, он тебе предаст. Говорит, да, все происходит по воле Господа, но горе тому, кто это сделает. Потому что это смешно с нашими желаниями тоже. Мы хотим.
А Иуда освободился?
Дарюдхана?
Иуда.
Не знаю. Нет информации. Горе тому, кто это сделает. Такова установка. Ну, это значит, что делать такие вещи не нужно. Не нужно с этими желаниями жить. Если есть такие желания, в планы Господа могут войти такие желания. Так или иначе. Но горе тому, кто это делает. Отвечая за поступки, которые мы совершаем сами. В планы ходят потому, что есть такое желание. Есть скверное сердце. И возможно, живое существо так тоже очистится таким путем. Страшным путем. Страшного опыта. Но не рекомендовано бхакти-йоге это делать. Преданные не делают такие вещи. Потому что, например, Камса, он служил Кришне каждую секунду, думал о Кришне. Это тоже бхакти-йога. Но он думал с ненавистью, с желанием убить его. Был демоном. Он всю жизнь непрерывно думал о Кришне. И потом Кришна лично сам убил его, сам явился перед ним. А если Кришна кого-то убивает, достигает освобождения живое существо. Эти демоны достигают освобождения вот таким путем. Йога ненависти, но это тоже йога, вы тоже связаны с Богом. А Он все благой. Вы ненавидите, а Он благословляет. Тоже связь. Но, говорит, Прабхупада, преданные не идут этим путем. А идут путем любви. Демоны достигают освобождения, а преданные достигают еще большего путем. Представьте, Йешода, она становится матерью Кришны. Только преданные достигают такого положения. Демоны в Браман попадают. Но Ишода, она становится матерью Бога. Представьте себе. Она его учит, она его оберегает. Она ему дает наставления, ругает иногда. Это такие лилы. Она высшее положение Бога занимает, как мать еще. В этих играх. Это преданно достигает удивительных вещей. Кришна слушает Ишоду. Говорит, Кришна, иди сюда, он подходит. Там он. Он открыл рот, что ел? Что во рту у тебя? Ну, он, конечно, защищается, там он же боится ее. Он открывает рот, там вселенная, и что-то сбивается с толку. Уже забывает, что он ел, что не ел. Много всяких игр. Но Кришна реально боится Ишоду, как мать. Вот так. Ей все равно Бог, он и не Бог, это мой сын. Всей душой, все, она вся там. Арджуна для Арджуны Кришны, друг, просто друг. Он, ну не просто друг, это друг всей жизни, друг сердца. Все помыслы рядом с Кришной постоянно, это такой друг вечный. А для кого-то это объект поклонения, а для Арджуны это друг. Кто-то божество останавливает дома и служит Кришне, одевая его, мачиманы всякие, там мантры, чтобы коснуться божества, служить ему, там мантры специальные, все это делается, чтобы чисто было. Алтай. А кто-то к Кришне на спину прыгает, говорит, поехали. Вы можете на божество залезть? Все это оскорбление, все прекращается, нарушают отношения с божеством. Аппарат. А кто-то из его друзей на спину ему прыгает. Ты прыгал, Кришна, вези меня до этого дерева. И Кришна бежит, везет до этого дерева. И никаких оскорблений. Но любовь многогранна. И на самом деле его не удовлетворяет полностью вот эта почтительность и поклонение. Как любовь жителей Вриндавана, безусловная, не обусловлена никаким правилом, предписаниями, никакими этикетами. Любовь абсолютная. Это удивительные преданные, кстати, таких преданных нигде, ни на каких планетах нет, как на Галоке Вриндаван. На Вайкунтхе всегда это Айшварья, он великое место занимает, и всегда это почтение, это всегда поклонение, это всегда благоговение. А на Галоке Вриндаване даже никто не знает, что он Бог, это деревня. Там только любовь, и ничего кроме этого они не знают. Даже что он Бог не знают. Такая сильная любовь, что они преодолевают все эти обозначения, даже положение Бога неважным становится. Вы просто друзья, вы возлюбленные, и все на это. Таких преданных в мирах нигде нет, как на Галоке Вриндаване. Таких искусных, любовных отношений, как говорят с Кришной, нет никого. Они танцуют с ним, они играют с ним в прятки, там, все что угодно делают. Потрясающие вещи. И равных этому событий нет ни в мирах, говорится, эти танцы, это раса лил, это высочайшее явление во всех мирах. Когда Кришна танцует с гопи, раса лил. Это ночь Брамы, она протекает в этом мире. Целую эпоху. Никто этого не замечает, как мгновение проходит. Что это за вкус такой? Что миллионы лет, как мгновение проходит. Бог наслаждающийся. С кем он наслаждается? С близкими.
А вот спутники Бога приходят в этот мир, они все равно попадают в иллюзию. Они же как бы не должны попадать в иллюзию, они все равно попадают и забывают свое положение.
Нет.
Или они помнят о нем.
Они полностью никогда не попадают в иллюзию. Полностью нет. Они всегда в сознании Кришны находятся. Например, мы практикуем с вами Хари Кришна Махамантру, и мы знаем о гунах материальной природы. И преданные иногда чувствуют влияние раджаса и тамаса. Так? Чувствуете? Иногда вы даже говорите друг другу об этом. Сегодня я в тамасе. Но как можете в тамасе быть, если вы знаете об этом? Тамас означает, что вы не знаете об этом. Вот это тамас. А преданный в тамасе и знает об этом, что он в тамасе. Значит, он не совсем в тамасе. В полном смысле не знаю, что он в тамасе. Пропад давал пример, что вы в океане материального существования, в гунах, плывете, и волны вас захлестывают. Но если вы преданные, вы в этом океане в лодке, вы тоже в океане, но вы не смачиваетесь с водой. Даже чувствуете эти волны, колебания, но вы уже в лодке, вы уже в воде непосредственно, не смачиваете и не тонете. Вы уже можете сказать, я сегодня в тамасе. И знаете, что нужно делать? Значит, какая-то ваша часть внутренняя, все адекватно оценивает, остается свободной. Это положение преданного. Не говорю же об освобожденных душах. Освобожденная душа, если даже чувствует влияние какое-то, майна может чувствовать, это энергия Кришны. Достаточно один раз ей сказать «Харе Кришна» и все ясно. И не нужен процесс какой-то садана бхакти, практики, утром подниматься, там, омовение, там, службы, храм, мантры, 16 кругов, 4 принципа, шлоки наизусть, шастры учить и так далее. Чувство контролировать. Нет, просто «Харе Кришна» и все ясно. Это освобожденная душа. Когда-то в этой практике мы достигаем этого уровня. Просто Хари Кришне все ясно. Достаточно. В звуке Бога есть все. Все желаемое, все, что хотите, все получаете оттуда. Все ресурсы там находятся, в этом звуке. Прежде всего, этот звук проявляется в сердце, а потом в остальном другом. В этом мире все трансформация звука. Трансцендентного звука. Вначале было слово. Слово было у Бога, оно было Богом. Это трансформация звука. Теперь мы этот звук изначальный узнали, что это за звук. Теперь мы идем другим, обратным путем трансформации, в изначальное положение.
Критерии того, что человек хочет инициацию,
какие критерии, кроме 16 кругов, 4 принципов? Обычно это исходит от взаимоотношений, понимаем, со старшими. Старшие довольны служением этого преданного, его умонастроением, его поведением, отношением. Они рекомендуют. Обычно такой критерий. Иначе когда он будет готов? Никогда не будет готов. Критерий будет взаимоотношения. Благословение старших он имеет, это хороший критерий.
Было бы хорошо. Есть такая женщина одна, которая хочет читать мантру для того, чтобы успокоить, сердце боли много у нее. Потом родители ушли, за них читать. Но она говорит, что я ем мясо, не может отказаться, от четвертого принципа не может отказаться. И она говорит, я могу читать, я говорю, может другой же читать, без ограничений, но я там сказал, что в туалете взять. Вот что еще можно такое сказать, чтобы вот у нее еще больше было вдохновения это делать постоянно?
Не торопите ее. Она делает то, что может. Не торопите людей слишком. Пусть каждый действует согласно своим возможностям. Постепенно. И поскольку он уже повторяет мантру, процесс уже начался, значит, у нее будет появляться вопрос. Мне нужно будет отвечать на вопрос. Так вот. Если вы за счет своего энтузиазма потянете человека, а потом где-то он останется.
Нет, у нее есть свое желание, но она говорит, что вдруг я вот буду читать, потом раз захочу есть мясо. Например, поем мясо, и я уже не могу потом дотрагиваться до чего-то. Ну, вот такой вопрос.
Специально четко для мясоедов сделал. Раз, пока я не могу. Мясо тебе мантру повторяет, и все будет делать. Они нужны отдельно четко сделать, из костей можно. Черепов из костей. Скульптуре на черепах.
Как развить разум, где получить разум, чтобы ясно видеть этот мир, не быть иллюзией, не быть ясно видеть все вещи, какие они есть.
Важно, куда глаза смотрят. Вот. Научитесь управлять глазами. Так постепенно разум проявится. Куда глаза смотреть? Бхагавад-гита. Бхагавад-гита? Это все в порядке связано. Разум проявится, конечно.
А если в ваши глаза?
Не уверен. В своих глазах не знаю. Смотря о чем думаешь ты, как ты видишь. Я в своих глазах не вижу ничего особенного. Но может быть ты видишь, для тебя это может быть важно. Тогда может помочь.
Сзади,
Парси.
Сзади,
у нас мы читали третью песню Шримад, да, и с преданным одним возник спор. Я прошу вас разрешить спор. Там написано было, что перед зачатием, в общем, сперму выпадает душа, входит в гуну параматма, да, и, значит, поэтому происходит оплодотворение, и там уже рождается человек, душа, да. Вот. И он говорит, вот, типа, все мужчины носители душ. Я говорю, ну, не постоянно же, да, а как бы только перед зачатием. Он говорит, нет, постоянно. Я говорю, ну, там так и
написано. И спорили об этом.
Получается, нет, получается, он же
неправильно
воспринимает,
что там написано. Он не прав. Женщина права всегда.
Вы не ответили на мой вопрос. Куда
я знаю? Я не изучал такие темы.
Третью песню Шримад.
Такой возник вопрос по поводу, совместима ли человеческая любовь, есть ли она вообще, вот, и бхакти. То есть совместимы ли эти понятия в принципе, вот, и, либо это просто чистое вожделение. Вот. И, не понимаю ли. Я поняла, что Каньшатхикари, да, он привязан, потому что это точно вожделение. Вот я Махикари уже не понимаю, может ли он любить другого человека по-настоящему. И при этом еще и Кришна.
Проблема в том, что любовь в современном мире деградирует, поэтому трудность возникает. Чтобы, может быть, вообще обойти этот вопрос в своей жизни. Потому что сейчас редко найти такую любовь, с которой бы вот деградировало постоянство отношений, хорошую семью там и прочие обязанности, которые можно выполнить, с этим очиститься. Трудно найти сейчас такие гарантии, потому что любовь деградировала человеческое. До именно такого вожделения. Потому что между людьми тоже может быть према. Не кама, а према. Кама тоже есть, но она подчинена долгу, смыслу жизни, знаниям, служению. То есть она как бы связана с высшими энергиями. Тогда эта любовь, она приветствуется в этом мире. Сейчас только похоти, что люди запутались. Вот в этом как бы сложно. Большинство сейчас у нас неудачливые в семьях, особенно в жизни люди. Из-за того, что вот кама растет, любовь уменьшается. Кама — это хищник, это потребитель, это эксплуататор. Так, подходят люди, вот сейчас был лекция, люди подходят. Вот и должен был выйти замуж, был хороший человек, встречались. Но как только не зашла о браке, сказали, не готов принять это инструкцию. Но где любовь? Вроде бы нормальные люди подходят, хорошие, выглядят и разумные, но не какие-то, знаете, нормальные, приличные люди. Но где любовь? Кто может дать гарантии? На кого можно положиться сейчас? На какого мужчину, на какую женщину? Вот в чем вопрос. Все меньше и меньше доверия между мужчиной и женщиной, потому что положиться не на кого. Нет таких сильных личностей, где одна кама только. Кама — это почти животный уровень уже, тогда говорит, вот она, вожделение. А человек — это брак освящен. Но где найти такие гарантии? Что-то обещал, и так будет всю жизнь. Не увернут они от этого. От этого очищения, от этих трудностей. Не увернут в комфорт какой-то, чужую там. Семью или развод. И даже дети не могут остановить развод сейчас. Нет. не останавливает никто, ничто. Такое эго сильное сейчас, такая карма. В этом вопрос. Брак приветствуется, это ашрам. Это священное. Священный союз. Но Прабхупада предупреждает, то, что называете любовью в этом мире, может обмануть вас. Вы должны иметь знание, как любить в этом мире. Это непростая вещь. В этом мире любить нужно учиться. Это трудная практика. Любовь всегда испытание означает. Если вы любите только себя на самом деле, вы не сможете будете брать долгое время. Это уже брак ракшасов, это не цивилизованный брак. Короткое время и пошел в другое место. Это брак ракшасов. Такой вид брака есть. А так, как говорится, нужно прилепиться к жене, все, всю жизнь, все, забыл обо всем. Весь ответственность, обязанности, все ты получаешь, действуй. Твердо, дхарма, долг существует, тогда это любовь. Она и становится любовью. Любовью к Богу постепенно. Ведь мы это для Бога делаем. Поэтому вот что мы говорим? Мы говорим просто, будьте осторожны. Это самый такой ответственный период жизни, когда вот люди ищут вступить в брак. Что от этого будет зависеть многое. И долгое время. Можно на 20 лет можно ослабнуть, а можно нет. Духовно можно, знаете, как ослабнуть. Из-за неудавшейся личной жизни. Потрясение может быть у человека. Либо майя засосет и будет спать там до 9 утра, до 8 утра, не могут подняться. Или телевизор начинает смотреть у себя дома. В общем, всякой ерундой начинает заниматься. Такая сейчас ситуация сложная, что касается брака и комфорта этого. Без брака тоже невозможно, с браком тоже трудно. Кали-юга называется. Так хлопай, так хлопай. Да, да?
Кто обещал легкое?
Ну вот можно успокоиться этим. Такой жизни не будет. Такова реальность. Так, уже просад, мне нужно. Что-то упало.